«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит канал RTVI или слушает радио «Эхо Москвы». Это программа «Власть», и я ее ведущая Евгений Киселев. Как всегда, мы в прямом эфире по пятницам в 8 часов вечера по московскому времени. Разговор о том, что происходило во власти российской, вокруг нее в последние дни, мы на этот раз начнем с нашей традиционной рубрики, где мы напоминаем вам о некоторых наиболее ярких событиях последних дней и главных ньюсмейкерах, которые вошли в хронику текущих событий, либо со знаком «плюс», либо со знаком «минус». Слово моему коллеге Сакену Аймурзаеву.
Победы и поражения.
Министр финансов Алексей Кудрин добился на минувшей неделе успеха. Его ведомство получит 260 миллиардов рублей, сэкономленных на трех госкорпорациях. Вернуть деньги Кудрину придется корпорациям «Роснано», «Олимпстрою» и Фонду реформирования ЖКХ. По подсчетам экспертов, добытых средств Минфину хватит, чтобы покрыть 7,5% бюджетного дефицита. Глава самой могущественной госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемизов в минусе, даже несмотря на то, что ему делиться с Минфином ничем не придется. Поражение Чемизова репутационное. Выступая в Госдуме, он признал, что примерно треть его хозяйства находится на грани банкротства. Речь идет о предприятиях оборонки, которые задолжали в целом более 600 миллиардов рублей. Сам Чемизов уверяет, что говорить о смерти оборонно-промышленного комплекса еще рано, однако признает, что запаса прочности надолго не хватит. В плюсе новый начальник правового департамента правительства Анастасия Ракова. Она сменит на посту Гарри Минха, который назначен представителем президента в Думе. Ракова – молодой чиновник, ей 33 года. Она одна из первых членов так называемой «Медведевской золотой сотни» кадрового резерва, которая получила повышение вскоре после публикации списка. Говорят, новый глава правового департамента Белого дома – человек вице-премьера Собянина. Начинала Ракова его референт в Тюмени. Теперь карьерная спутница Собянина возглавляет департамент, через который проходят все решения, принимаемые в Белом доме. В минусе на этой неделе глава РЖД Владимир Якунин. Он дважды за последние дни выступал с резкой критикой финансовых властей и Центробанка. По мнению Якунина, которым он без стеснения делится с западными и отечественными СМИ, если бы не чиновники, последствия кризиса могли бы быть куда меньше. Впрочем, наблюдатели в один голос связывают смелые заявления Якунина с его собственными профессиональными провалами. По прогнозам, в ближайшие месяцы РЖД снизит объем грузоперевозок, который и так уже значительно сократился, еще на треть. А ведь объем железнодорожных перевозок – один из важнейших экономических показателей. Не случайно во время Холодной войны американцы со спутников следили за грузоперевозками в СССР, чтобы понять реальное положение дел в советской экономике. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не пробыв на престоле и месяца, достиг значительного успеха. На днях газета «Коммерсант» сообщила, что в Минэкономразвитии подготовлен закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения. В соответствии с законом, все конфессии, присутствующие в России, получат землю и имущество в собственность. Самые значительные активы и земли перейдут РПЦ. Как говорят эксперты в области недвижимости, православная церковь в случае, если закон вступит в силу, сможет тягаться по количеству собственности лишь с «Газпромом» и РЖД. В отличие от религиозных учреждений, у Олега Дерипаски одни потери. На неделе он получил отказ от властей Великобритании на финансирование компании LDV, которая производит грузовики и входит в группу «ГАЗ» Олега Дерипаски. Кроме того, принадлежащая бизнесмену сеть книжных магазинов «Букбери» оказалась на грани закрытия. Кстати, на минувшей неделе газета «Ведомости» сообщила, что Олег Дерипаска якобы уговорил Дмитрия Медведева, как, впрочем, и Путина, внести изменения в закон о банкротстве. Тем самым миллиардер, терпящий грандиозные убытки в последнее время, оказал президенту сомнительную услугу, ведь Медведева с Путиным и без откровений Дерипаски все чаще упрекают в том, что борьбу с кризисом они ведут избирательно, прежде всего помогая той части крупного бизнеса, которая исторически максимально приближена к власти. Однако, по слухам, ситуация с Дерипаской сильно раздражает премьера Путина, который на пару с Медведевым выглядит чуть ли не внешним управляющим у бизнесмена.
А теперь мне хотелось бы представить вам гостя сегодняшней программы. Сегодня в роли моего собеседника, эксперта по основным обсуждающимся вопросам, выступит известнейший российский политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович,
здравствуйте.
Я вас от души приветствую. У меня к вам очень много вопросов сегодня. И вот по поводу тех некоторых событий, их героев, которые были только что упомянуты. Вот госпожа Ракова, например, была, скажем так, фигурантом одного из наших маленьких сюжетов. Действительно, она входит в так называемый Путин... Простите, все время слово «Путин» по Фрейду возникает, никуда от этого не деться. Хоть и президент у нас теперь Дмитрий Анатольевич Медведев. Так вот, она входит, Анастасия Ракова, в так называемую «Золотую сотню». Что вы вообще думаете вот об этой истории? Она много обсуждается уже которую неделю. Вторую неделю, наверное, обсуждается эта история про кадровый резерв, который находится под особым патронажем президента России.
Ну, думаю, что вообще-то это плохой признак.
Плохой признак?
Да.
Многие радуются, хлопают в ладоши, говорят, смотрите, как много здесь хороших, порядочных...
Все зависит от масштаба взгляда. Правильно, лучше, чем было, скажем так. Хотя принципиальная разница только в том, что раньше списки не публиковались, сейчас публикуются. Наверняка у Виктора Иванова, который был кадровиком Путина, тоже был список, просто мы о нем не знали. Сейчас опубликовали. Мы можем анализировать и говорить, да, там стало меньше питерских, стало меньше чекистов, стало больше москвичей. Половина списка москвичи. А проблема на самом деле в другом, потому что страна велика и обильна, а кадров не хватает, как говорит президент Медведев. В то время как, скажем, спикер парламента господин Грызлов говорит, что у нас 100 тысяч чиновников каждый год прибавляется, и за последние 6 лет, соответственно, 600 тысяч. И если мы из этих 600 тысяч не можем набрать необходимое количество менеджеров высшего уровня, то значит, что-то не в порядке системы отбора. Значит, как-то зажатое вот это бутылочное горлышко, через которое кадры должны подниматься вверх, и раз сам президент говорит о том, что кадров не хватает, и начинает формировать эту сотню, ну, это значит что-то не в порядке с системой. Потому что, скажем, мне трудно себе представить, чтобы в Соединенных Штатах был дефицит квалифицированных кадров. Там проблема выбора. Но не проблема.
Там проблема ротации, ведь вы же знаете отлично, наверное, что как только приходит новая администрация...
Конечно, приходится менять.
В Великобритании другая система. Там меняют, как правильно, первых лиц. То есть министр уходит,
чиновники остаются. Политическое руководство меняется.
А в Вашингтоне меняются обладатели там десятков, если не сотен кабинетов внутри
это
каждого
месяца. И есть откуда этим людям браться. Они очень хотят занять эти места, они там публичные фигуры и так далее.
Ну да, вот я знаю, например, что сейчас возвращаются в администрацию, уже вернулись многие в администрацию президента Обамы, люди, которые при Буше работали в разного рода... Я имею в виду ту часть, которая занимается внешней политикой, занимается Россией, которые часто бывали здесь раньше в Москве и продолжают сюда приезжать... Действительно квалифицированные специалисты по нашей стране. И они вот сейчас возвращаются в Госдеп, в Совет национальной безопасности, проведя 8 лет в университетах, исследовательских центрах, брейн-трастах и так далее.
Ну и, собственно говоря, даже он республиканцев охотно берет. То есть по, что называется, профессиональным рабочим качествам набор осуществляется. То есть если есть реальная конкуренция кадров, если есть выборы, если люди проходят испытания, отбор, набираются опыта в такой сложной политической реальной жизни, то, соответственно, и поток кадров есть. Если же этого всего нет, то нужно как-то вот это высасывать, вот формировать эти самые золотые сотни. Значит, лучше, чем было. но все равно недостаточно хорошо и далеко недостаточно хорошо. Прежде всего потому, что мы не знаем, как эта сотня формируется. Вот как в нее можно попасть, если мы с вами, например, захотим? Кто нас туда может
направить?
А вас
откуда-то взяли, Дмитрий Борисович?
А вот это отдельный разговор. Да, не куда-то. Это совет при президенте.
Признавайтесь.
Да, совет по президенте.
Как вы попали вообще в дело такое?
Сейчас расскажу. Вот, но я расскажу сначала про золотую сотню. Значит, какие-то 172 человека, номинанта, формируют эти списки. Мы не знаем фамилии этих номинантов. Мы не знаем принципов, по которым они подбирают вот этих самых людей. Наверное, это очень хорошие, квалифицированные, толковые люди. И, наверное, их подбирают квалифицированные, толковые люди. Но это все равно система формирования номенклатуры, похожая на советскую. В том плане, что вот действует принцип бутылочного горлышка какого-то там отбора сверху, а не снизу. А по идее должно быть снизу. Теперь, значит, позвольте обо мне. Ну, то же самое. Вот сверху Элла Александровна Панфилова меня пригласила поучаствовать. Я согласился, потому что я к ней отношусь с уважением и доверием. Ну, потом думал, что просто, ну, как часто это бывает, пригласили, забыли. 2 года назад меня приглашали, звонили из Кремля в общественную палату. Я сказал, я не против, а потом как-то это пропало, ушло. Ну, думал, и сейчас уйдет в песок, обойдутся они без меня. Раз и не ушло. Ну, не ушло, не ушло. Мой дедушка говорил, от службы не отказывайся, на службу не напрашивайся. Посмотрим. Если можно будет что-то сказать, значит, надо воспользоваться этой возможностью. Невозможно будет сказать, ну, значит, будем по ситуации ориентироваться. Все равно это выбор сверху. Это орел, парящий над страной, выбирает из стада баранов того, который почище, поумнее, там, по шерстистее, и воздвигает его к себе на Олимп. А в принципе, это на самом деле должна быть внизу конкуренция, чтобы выходили самые толковые, самые боевитые, самые умные, самые амбициозные, и сами росли снизу, а не сверху в царственном взоре выбирали.
Какие-то правила игры, чтобы были прописаны.
Ну, конечно.
Кстати,
конечно.
Я, вы знаете, в некотором смысле с вами не соглашусь, потому что определенные более или менее четкие правила игры в советские времена существовали, потому что, в общем, была понятна перспектива роста. Там человек был младшим научным сотрудником, там, научным сотрудником, старшим научным сотрудником.
Ну, не поспоришь. Да,
да, предполагалось, что если, значит, ты занимаешься, я не знаю, общественной работой, посещаешь университет марксизма-ленинизма, избираешься там в партбюро, сначала тебя в партию принимают кандидатом.
Все правильно.
И потом, значит, по прошествии какого-то времени, значит, ты вправе был сказать, ну так, господа хорошие, вы меня повысили до там, определенной
должности. Я сидел 3 года в университете марксизма.
Я ходил на овощебазу, честно, в добровольную народную дружину. Я поступил в партию, меня даже в партбюро выбрали и так далее и тому подобное. И что?
Как все это знакомо, как все это понятно.
И теперь там я должен стать или замзав отделом, или поехать в какую-нибудь заграничную командировку, или еще что-то со мной должно случиться.
Ну, и все равно, наверное, начальство могло ответить, что вот есть мнение, что не созрели вы еще, что есть мнение,
правда,
надо походить еще.
Но во всяком случае, очень многие, тем не менее, вот так вот, шаг за шагом, поднимались, и скорее на людей, которые вот вдруг с того ни с сего, перепрыгивая через много ступеней, оказывались сразу на каких-то карьерных
высотах,
смотрели очень косо.
Да, это было. Но если мы говорим, это про то, что называется, условно говоря, в научном институте заведующей лабораторией, там, в армейских структурах, как стать полковником, в каких-то еще структурах, как стать там, начальником цеха и так далее. Если же мы говорим про высший элитный слой, а золотая сотня – это как раз этот срез, то там была просто номенклатура. Это было то самое бутылочное горлышко через обком, через горком партии. Сверху выбирали тех, кто поинтересней, и приглашали к руководству страной. Например, как Горбачев. Вот он целеустремленно и старательно менял руководителей обкомов из совсем замшелых на более продвинутых. Например, на таких, как, условно говоря, Лигачев, Строев, то же самое Ельцин. Да?
Ну да, вот вы сказали, кстати, вот действительно приходит в голову простая мысль. А почему, собственно, отправленный в отставку министр сельского хозяйства Гордеев назначается вдруг губернатора Воронежской области. Если он плохой министр, ну, там, снимите его с работы, да? Или там понизьте до первого заместителя министра.
Бывает и такое.
Если он хороший, ну, сделайте его вице-премьером. А почему вдруг губернатором Воронеж, да?
Ну, кадровая политика всегда была суперзагадочна, закрыта, непредсказуема. И вообще это фирменное путинское блюдо. Никто не мог угадать премьерство Фродкова. Никто не мог угадать премьерство Зубкова. Но Медведев делает некоторый скромный шаг к большей публичности этого процесса. Я еще раз скажу, лучше, чем было, но до идеала довольно далеко.
Давайте мы сейчас прервемся на минуту-другую рекламу и потом продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
Вотчина.
Реклама.
Мособлбанк объявляет приход весны. Новые вклады в Мособлбанке. Настоящий подарок для всех и каждого. Подробности на сайте mosoblbank.ru
и по телефону 8 800 200 ровно 14 15.
Мособлбанк. ООО.
Препарат от спазма и боли. Проверенный временем. 7 букв. Спазган.
Спазган. Жизнь без боли и лишних затрат. Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
«Газпром» представляет международный турнир «Гран-при» по художественной гимнастике 28 февраля и 1 марта в универсальном спортивном зале «Дружба». Участвуют олимпийские чемпионки, чемпионки мира и Европы Евгения Канаева, Вера Сесина и Ольга Капранова. Билеты в кассах «Лужников». Справки по телефону 725-46-10. 725-46-10.
28 февраля в субботу после 15 часов в программе «Парковка» вас ждет встреча с руководителем отдела технической поддержки Shell в России и Украине Марией Болталиной. Разговор пойдет о моторных маслах, как правильно подобрать моторное масло для автомобиля и о его замене. Программа «Парковка» в субботу в 15.08.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Опять рокировка. Теперь по субботам программы «Не так» и «Культурный шок» поменялись местами. «Культурный шок» с Ксенией Лариной слушайте теперь после 13, а программу Сергея Бунтмана «Не так» после 14 часов.
Великая Отечественная. Взгляд из окопа. Тема субботней программы «Не так». У нас в гостях историк Олег Будницкий. Программа «Не так» в субботу после 14 часов.
В субботу после 18 со своим особым мнением главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Особое мнение в субботу после 18.
НЭП и его разрушение. Такова тема субботней программы именем Сталина. У нас в гостях кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Юрий Голланд. Именем Сталина в субботу после 8 вечера. Гость субботней программы «Попутчики» – актер Алексей Чадов. После 21 часа.
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное – запомнить наш адрес – echo.msk.ru.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире. Круглосуточно.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на канале RTVI и на волнах «Эхо Москвы». Напомню, сегодня гость нашей программы – политолог Дмитрий Орешкин. У меня, как я сказал, к нему было много вопросов. И вот еще одна тема, которую я хотел затронуть. Тема, которую я бы сформулировал как «конец олигархов». Вот нет ли у вас ощущения, что действительно... Я не знаю, назвать это классом или сословие олигархическое, буквально в наших глазах распадается.
Есть. Я, честно говоря, думал и надеялся, что это раньше произойдет. Мое представление олигарх – это не просто богатей. Это человек, который тесно связан с властью. То есть это такое вот типично постсоветское образование, я это иногда называю для себя бюрнюсом, бюрократ и бизнесмен, когда сливаются в одном лице. Используется властный ресурс, чтобы заработать больше денег, используется денежный ресурс, чтобы заработать больше власти.
Ну вот упомянутый Олег Владимирович Дерипаска,
ну,
яркий пример, который
очень близкий
связан
и к телу,
и родственными отношениями с сильными мира сего, как известно, женат на дочери бывшего главы президентской администрации Валентина Юмашева и дружен с президентом Путиным. Я думаю, что президент Путин сейчас не шибко рад тому, что ему приходится фактически выступать в роли внешнего управляющего Дерипаски, который в долгах, что называется, как в шелках.
Ну, бог его ведает, нравится ему это или не нравится. Я тут пытаюсь...
Я предполагаю.
Наверное, возможно. С другого боку, ну, или там Абрамович, например, или там когда-то был Березовский в этих функциях.
Ну да, пожалуй, только в шоколаде у нас Михаил Прохоров, который как-то вот...
Вовремя вышел.
Каким-то поразительным чутьем угадал, что нужно сбрасывать активы, уходить, ну, как говорят бизнесмены, в кэш.
Да.
То есть в наличные деньги переводить то, что ему принадлежало. И оказался действительно сейчас самым богатым человеком России. Вот,
который может
не по уровню капитализации, да, своих принадлежащих ему компаний, а по уровню...
Реально таких, может что-то принимать.
Денег,
решение,
да, у него
он
есть
может
счета.
Купить то или купить,
да,
это,
да, да, да.
Выбирать.
Извините, я вас перебил.
Ну да, спасибо. Значит, проблема в том, что такой олигархический капитализм, номенклатурный, если угодно, капитализм, по определению неэффективен. Он хорош, когда у тебя вот есть огромный поток нефтяного масла, этого самого, который добывается скважинами, и тебе его надо разделить, и тогда у кого больше связей, кто круче толкается, тот больше под себя это и подтягивает. Или там, скажем, алюминиевый бизнес, или еще какой-то. На фоне снижения производительности, на фоне непонятности будущего, толкаться локтями не очень понятно за что. Тут нужны какие-то другие подходы. И вот такая бронированная номенклатура, которая понимала раньше очень хорошо свой маневр, то есть взять большой инструмент какой-нибудь, отогнать конкурентов и съесть свой кусок пирога. Теперь, во-первых, пирог стал гораздо меньше. И, во-вторых, не очень понятно, за что хвататься-то. Потому что, ну, нефть падает, с алюминием тоже какие-то проблемы. То есть, на самом-то деле...
Да, вот мне сегодня рассказывали, что... я еще утром был сегодня в Киеве, и мне там рассказывали люди, которые очень хорошо знают ситуацию, скажем, в металлургической промышленности, что крупнейшие владельцы металлургических предприятий черной металлургии Украины в феврале месяце не смогли реализовать на рынке ни одной тонны проката. Я представляю себе, что это же связано с конъюнктурой мирового рынка. Я предполагаю, что и наши металлургические бароны тоже
на мировом рынке
положении.
Точно. Правда, правда. Вот тут, я думаю, что некоторая часть наших слушателей с удовольствием там порадовалась за хохлов. Вот так вот им и надо. Но и у нас тоже, конечно, проблемы на внешнем рынке. Но вот похоже, что за последний месяц на внутреннем рынке обозначился спрос на сталь. Угу. Но дай-то бог, чтобы продлился побольше. Ну, возвращаемся к нашим сказкам про олигархов. Значит, получается, что раньше или позже вот этот механизм, основанный все-таки на деление готовых ресурсов, себя исчерпывает. Нужно придумывать какие-то новые виды ресурсов, создавать какие-то новые виды добавленной стоимости. А для этого уже нужно не просто там оттяпывать куски, делить, что очень хорошо умеют делать силовики, а генерировать. И вот здесь-то и наступает пора, когда вдруг вот эти, в общем, не глупые, одаренные, там, смелые люди, которых мы называем олигархи, оказываются не вписывающимися в жесткую систему окружающей среды. Вымирают, как мамонты. Вот нужны, климат поменялся, значит, и нужны более мелкие млекопитающие, которые лучше находят себе пропитание. А они вот начинают голодать, грубо говоря, и очень быстро. И просто действительно похоже, что идет раскол. Кол, опять же, этого союза экономики и номенклатуры на отдельную экономику и на раздраженную, нервную номенклатуру силовиков. Вот вы в своем сюжете показывали Чемезова. Ему же дали вот огромный кусок бизнеса, включая вас. Он, естественно, стал сразу командовать. Сначала пролоббировал введение пошлин на иномарки, то есть освободил «Жигули» от конкуренции. Потом сразу повысил цены на «Жигули», потому что конкуренции нет, все равно купят. А после этого еще обратился к правительству с требованием получить еще 7-8 миллиардов долларов. Хороший бизнесмен, что называется, да? За такую торговлю, в общем, можно было бы и уволить в другое место. Ну, так и получается, что на самом деле вот он в минусах, и никуда не денешься. Это объективный процесс. Как бы мы к нему персонально не относились. Или как бы мы персонально не относились к Дерипаске. Потому что вот этот союз власти и денег, он просто делает экономику не слишком-то эффективной.
Вы знаете, хотел бы сменить сейчас тему и обратиться к тому, как экономическая ситуация в стране, которая продолжает ухудшаться, беспрецедентно зафиксирован спад в промышленности в очередной раз. Как вот все это отражается удивительным образом на рейтингах президента и премьера? Об этом в нашей следующей рубрике.
«Глаз народа».
В феврале, по данным ВЦИОМа, рейтинг Путина по сравнению с январем уменьшился на 3 пункта и составил 74%. Рейтинг Медведева на 5 пунктов и составил 70%. По данным Левада-центра, рейтинг Путина за месяц упал с 83 до 78%. Рейтинг Медведева с 75 до 71%. Наконец, последний опрос фонда «Общественное мнение» показал понижение рейтинга и Путина, и Медведева на 3 пункта до 68% и 53% соответственно. Тут надо уточнить, что фонд «Общественное мнение» замеряет рейтинг доверия к президенту и премьеру, а ВЦИОМ и Левада-центр – рейтинг одобрения их деятельности.
Как бы это ни называлось, рейтинг одобрения или рейтинг доверия, но мы с вами видим, согласитесь, что по-прежнему популярность очень высока и президента, и премьера. И вот даже несмотря на то, что наметилась тенденция к снижению, но невозможно избавиться от ощущения, что нет линейной зависимости между состоянием экономики, проблемами, с которыми сталкиваются граждане в повседневной жизни, увольнения, сокращения, задержки с выплатой зарплат и так далее и тому подобное, их отношением к первым лицам. Согласны?
Да. Три простых,
а как вы это объясняете?
Три простых соображения. Соображение первое. Ситуация-то безальтернативная. Вот есть Путин и никого больше. Ну, Путин-Медведев, да, вдвойне, что называется. Двуглавая или двухрогая вертикаль. Кто может вместо них? Зюганов, что ли? Ну, уже понятно, что...
Шувалов.
Так нет, ну Шувалов это подчиненный, это человек, не в обиду ему будь сказано, пока еще, ну, вице, он там...
Хорошо, был у нас успешный премьер Касьянов.
Касьянов весь целиком на службе вражеских государств, про него чего только не наговорили, правда? То есть его вытеснили на периферию общественного мнения. Он в общественном мнении, он, к сожалению, не существует, хотя как...
Подождите, я вот вообще, я говорю скорее о премьере, да, вот смотрите, ситуация все равно ведь рано или поздно, так бесконечно продолжаться не может. Кризис это надолго. Судя по последним событиям в Соединенных Штатах, идет вторая волна финансового кризиса, которая рано или поздно до нас докатится. Значит, какой бы тефлоновый у нас премьер-министр не был, он все равно будет в глазах граждан нести значительно большую долю ответственности за состояние экономики, нежели президент страны. Уходить ему поздно, да? Согласны? Вот раньше надо было уходить. Да? А сейчас уйти нельзя, потому что это будет бегство, да?
Я еще не договорил до конца, если позволите. Значит, с одной стороны, значит, выбирать не из кого, потому что вот они одни единственные. С другой стороны, это
я
рейтинг...
Я имею в виду, что в кандидатуру на пост премьер найти, наверное, можно.
У людей нет ощущения, что Путин премьер. Вот так сформирована сейчас вся вертикаль информационного давления, что Путин, ну, он там главный. Вот, ну, они с Медведевым, не очень даже понятно, кто из них кто, так. Ну, люди не очень глубоко в эти вещи влезают. Они верят, что вот эти люди могут решить или не могут решить. Значит, это рейтинг не только не надежды уже, а в большей степени отчаяния. Если эти не помогут, вот если Путин не может решить, то кто же? Ведь так выстроена общественная поляна, что рядом с ним никого нет. Вот вы сказали про Касьянова. Касьянов, я думаю, очень толковый и мог бы справиться, хороший менеджер, мог бы справиться уж не хуже. Но его сделали в общественном мнении вот где-то там далеко-далеко в Воркуте. А в Москве у нас один Владимир Владимирович Путин, рядом с ним Дмитрий Анатольевич, и все, ничего больше. И остается надеяться только на них, потому что больше надеяться просто физически не на что. И, наконец, последнее соображение – инерционность. Вот еще люди не осознали, что тот самый кризис, о котором мы здесь в Москве говорим, он вот выражается в том, что тебе перестают платить зарплату, что упало количество заказов на продукцию твоей фирмы, и тебя сокращают, и так далее, и так далее. И это еще не замыкается на то, что были совершены ошибки во власти. Это может быть из-за того, что Америка такая, может быть из-за чего-то еще. Вот общественное мнение, опять же, не переварило еще этой самой идейки о том, что вот кризис, он все глубже, 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 и спасения-то, похоже, нет. И опасность этой ситуации, вот такой ментальной, простой ситуации, когда есть одно начальство сдвоенное и больше ничего, заключается как раз в том, что наступает определенный момент, когда это же самое общественное мнение внутри себя вдруг меняется, переворачивается, как песочные часы, и оказывается, что те люди, на которых мы возлагали неоправдавшиеся надежды, во всем же и виноваты.
А были такие случаи в нашей истории?
А сколько угодно. Горбачев.
Например.
Горбачев горячо любимый, а потом что только про него не говорили. Мы на него как бы возложили этот совершенно без... прецедентный по тяжести груз. Он должен спасти Россию, перестроить, ускорить, а потом...
Тогда еще Советский Союз.
Советский Союз. Ну, большую Россию, скажем.
Ельцин. Ельцин тоже самое. В этой логике, да. Там обожаемые...
Да, господи, эти митинги миллионные, когда люди на каком-то подъеме кричали, скандировали эту фамилию, как вот действительно какого-то человека на какой-то дореволюционном... Римской эпохи. И вдруг оказалось, что ну просто человек, да еще с известными слабостями. И теперь он же и во всем виноват, естественно. Вот эта бинарность такая, плюс-минус, которая может поменяться местами, это серьезная потенциальная угроза.
Но запас прочности это у Путина, у Медведева.
Слабенький,
несмотря на то, что там всего-то речь идет о падении популярности там, от 80 до 75, так, там,
не
условно
могут...
говоря, от 75 до 70. Но все равно, какой президент США, например, или какой премьер-министр Великобритании может похвастаться таким уровнем общественной поддержки?
Ну, так а самые высокие рейтинги всегда у авторитаристов, потому что не с кем сравнивать. Вот вам говорят, или человеку говорят, ты одобряешь деятельность Путина? Конечно, одобряю. А деятельность правительства ты одобряешь? Нет, вот она мне не нравится, так примерно отвечают люди. У тебя как с зарплатой? У меня хуже стало. А деятельность Путина я одобряю, потому что это мой работодатель тут химичит или меня обманывает. А премьер, он как бы выше этого. И это вот феномен как раз авторитарного или даже тоталитарного общества, нездоровый феномен.
Извините, Дмитрий Борисович, я вас хочу остановить на секундочку, потому что мне режиссеры напоминают, что сейчас подошло время новостей середины часа на «Эхе Москвы», на канале RTVI сейчас анонсы предстоящих программ, и через пару минут мы продолжим наш выпуск. Оставайтесь с нами. Продолжим очередной выпуск программы «Власть» на канале RTVI на волнах радио «Эхо Москвы». Я напомню, в студии программы сегодня политолог Дмитрий Орешкин. Я хотел бы продолжить с ним начатый разговор. И вот какая история, мимо которой не хочу сегодня пройти. История удивительное, почти анекдотическое. 23 февраля появилась информация о том, будто бы известнейший российский бизнесмен, миллиардер, ну,
во всяком случае, миллиардер до начала нынешнего кризиса, Петр Олегович Авин, может быть назначен не больше, не меньше, как премьер-министром Латвии. И поначалу эту информацию подтверждал один из высокопоставленных сотрудников группы «Альфа» Александр Гафин, а потом выяснилось, что, значит, это все совершенно там не соответствует действительности, и Гафин несчастный из-за этого лишился работы. Как-то вы можете это прокомментировать?
Попытаюсь. Ну, во-первых, ведь смотрите, то, что наш человек делается премьером, это не новость. Возьмите вот Каху Бендукидзе и Голдемейр.
Да, Каха не был премьером. Каха был.
Ну, он был.
Каха Автандилович был министром, по-моему, по экономической реформе,
да,
или по экономике.
Отвечал за все экономическое крыло, так скажем.
Кстати, вы помните, что это ему боком здесь вышло?
Ну, в конце концов, боком у нас здесь всем выходит все.
Если кто не знает, об этом в свое время подробно рассказывала на «Эхе Москвы» в своей программе Юлия Латынина. Как только господин Бендукидзе отправился к враждебному премьеру Грузии, господину Саакашвили, работать министром по делам экономических реформ, так сразу появились силовики рядом с бизнесами господина Бендукидзе и настоятельно рекомендовали ему от этих бизнесов избавиться, причем по минимально возможной цене. А сейчас, насколько я понимаю, ему пришлось уйти из правительства Грузии.
И без бизнеса, и без поста.
И остается только пожалеть, потому что, на самом деле, как Автандилович, человек-то милейший.
Да, симпатичный человек, но что делать? Человек принимает решение, а судьба им распоряжается.
Но все-таки возвращаясь к Авину.
Да. Значит, я вспомнил.
Это что, кстати, анекдот? Это какое-то недоразумение?
Не знаю, не думаю. Понимаете, если бы это был анекдот, то над ним можно было мило посмеяться и не трогать Гафина. Почему такая болезненная реакция на самом деле? Вот именно самое интересное в этом сюжете – такая резкая реакция Авина и отставка Гафина. Все-таки люди вместе работали 15, по-моему, лет. А Гафин был, ну, лицом таким, светским, во всяком случае, лицом группы. У них вроде бы были близкие, хорошие отношения, и вдруг так резко. Значит, тут можно несколько спекуляций предложить. Первое заключается в том, что действительно эта тема обсуждалась. И, значит, тогда то, что информация с уст Гафина попала в средства массовой информации, интригу разломало, и проект лопнул. И за это, естественно, следуют серьезные санкции со стороны того, кто считает себя проигравшим. Вторая версия, более вероятная, с моей точки зрения, заключается в том, что действительно там, и так эксперты говорят, что там был интерес экономический, в частности, с Парексбанком.
Да, там... Ну да, вот вы с языка у меня сняли там.
О, ну прошу прощения.
Нет, я как раз хотел, ну... Что я буду рассказывать? Вы расскажите.
Дело-то довольно простое. Банк на грани выживания. Его должна будет спасать или государственная казна, или внешний инвестор. И вполне может быть, что у государственной казны и у внешнего инвестора в данном случае...
Это один из крупнейших латвийских банков, если не самый крупный.
Практически самый крупный, да. Угу. Был какой-то общий интерес, и может быть даже, скажем, можно себе представить, что Альфа-групп предлагала спасти этот самый банк на определенных политических условиях. Почему нет? В том числе продвижение Авина.
Господин Белковский, Станислав Александрович, большой любитель разного рода конспирологических теорий, тем не менее, значит, опубликовал заметку на эту тему в интернете, где утверждает, что, разумеется, со ссылки на мелочных злопыхателей и завистников, что господин Авин интересуется Парексбанком, потому что там долгие годы хранились не только явные средства совладельцев Альфа-группы, это я цитирую, но и совершенно секретные деньги разнообразных РФ-чиновников и приравненных к ним физических лиц. И ныне, когда этот Парексбанк обанкротился, в руках латвийского правительства оказалась вся его база данных, которую надо надо срочно вернуть под разумный контроль нашей заинтересованной стороны. Конец цитаты.
Ну, как говорил один знакомый генерал, не исключено.
Не исключено.
Да, потому что на самом деле Парксбанк еще в первые годы, когда его создавали, среди заинтересованных лиц славился приближенностью как раз вот к тем самым еще советским структурам, которые занимались хранением денежных средств за рубежом, и часто это делали люди из Лубянки.
Ну да, или передачи денежных средств.
Ну, там же нужны были какие-то финансовые ресурсы за рубежом. Вот как-то их там через этот банк, в частности, тоже и проводили. Так что, конечно, здесь тоже ситуация непростая. И это тоже может объяснить такую нервную реакцию Авина. Ну, наконец, третье объяснение, самое, может быть, простое, в том, что бизнес-сообщество это могло быть воспринято как сигнал фундаментальной слабости группы. Что человек как бы собирается бежать за рубеж, и хорошо ли это рекомендует ту ситуацию, в которой он находится. Сейчас ведь все на слухах...
Это история с Бендукидзе, да?
Да, отступление за границу. А это действительно удар по престижу, это действительно удар по, ну, по всему бизнесу. И сделав такой удар...
То есть казус Бендукидзе, то есть придут и скажут, а ну-ка там или ТНК, или BP сюда,
да, и он просто...
Альфа-банк, Вымпелком, что там еще?
Ну, или так, или просто он хочет уйти из России, как бы вот выведя часть своих ресурсов. Все равно это значит, что российский бизнес Альфа-банка ослабевает. Значит, это тоже может объяснить такую резкую реакцию. Но на самом-то деле главный вывод из этого, что российское бизнес-сообщество в истерике находится. Никто не знает, что происходит. Все реагируют на какие-то слухи. Какое-то одно неудачно сказанное слово кончается вот такими вот неприятными для Гафина, да и для Петра Олеговича, наверное, тоже разборками. Так что что тут сделаешь? Болезнь. Болеем, нервничаем.
Хочу сейчас обратиться к другой теме. На самом деле, на минувшей неделе произошло одно событие, которого ждали 3,5 года. Михаил Ходорковский вернулся в Москву по этапу. Об этом наш сегодняшний редакционный комментарий.
Главная тема.
На протяжении 3,5 лет с того дня, как суровый приговор в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вступил в силу, российская власть из кожи вон лезла ради одного – держать бывших владельцев ЮКОСа как можно дальше от Москвы. Самым что ни на есть крючкотворским образом, выискивая в уголовно-процессуальном законодательстве микроскопические лазейки, российская Фемида, невзирая на очевидное нарушение общепринятых норм, отправила Ходорковского в Забайкалье, а Лебедева вообще в арктическую зону Западной Сибири, хотя отбывать срок им полагалось бы в ближайших к Москве исправительно-трудовых колониях. Причины такой ссылки понятны и объясняются в первую очередь географическим фактором. Преодолевать гигантские расстояния для того, чтобы общаться с заключенными, сложно и семьям, и адвокатам, и журналистам. Как результат, минимум общения, минимум информации, минимум влияния, максимум возможностей для оказания психологического и иного давления на заключенных. Когда же против Ходорковского и Лебедева было возбуждено новое уголовное дело, следствие выдержало многомесячную, если не сказать многолетнюю войну с защитой, но добилось того, чтобы следственные действия производились не в Москве, по месту совершения инкриминируемых Лебедеву и Ходорковскому деяний, а в Читинском следственном изоляторе за 1000 километров от столицы. И вдруг все в считанные дни меняется. Ходорковский и Лебедев из сибирских зэков превращаются в зэков московских. Их так спешат привезти в Москву, что тратятся на то, чтобы этапировать самолетом. А уже здесь, в столице, выясняются и вовсе фантастические обстоятельства. Оказывается, процесс будет максимально открытым для прессы. Говорят, в хамовническом суде столицы даже оборудуют специальную комнату, где будут установлены плазменные экраны, на которых будет транслироваться все происходящее в зале суда. на случай, если будет наплыв журналистов и не всем хватит места. Объяснений подобным метаморфозам может быть только два. Первая версия скептическая или, скорее, реалистическая. Власть решила, что просто нет лучшего способа отвлечь общественное внимание от проблем, связанных с экономическим кризисом, чем новый публичный процесс над Лебедевым и Ходорковским. Если принять это за правду, тогда все становится понятным. И усердие исправительной системы, и кажущееся послабление, и шаги навстречу общественности и журналистам, как, впрочем, понятен и исход процесса – новый срок. Вторая версия оптимистическая. По этой версии власти совсем не ко времени новый суд над Ходорковским и тем более новый обвинительный приговор. На дворе кризис, возможно, придется обращаться за помощью к Западу. Почему бы не снять с себя груз дела ЮКОСа, которым так озабочены в мире? Кроме того, начинающийся процесс, по остроумному замечанию известной журналистки Натальи Геворкян, уже называют первым делом Медведева. Для президента этот суд, с одной стороны, как тест на соответствие провозглашенным им идеалам и принципам, а с другой стороны, как экзамен на верность путинской России. А вдруг он этот экзамен не выдержит? Но тут в ход вступает логика, упрямая логика власти. Дела Алексаняна и Бахминой показали, отрекаться в Кремле ни от чего и ни от кого пока не собираются. С другой стороны, завершившийся процесс по делу об убийстве Анны Политковской продемонстрировал, дела у следствия могут разваливаться в щепки. Многомесячная работа прокуратуры оборачивается полным отсутствием ответов на главные вопросы. Кто убил, зачем убили и кто заказал. Конечно, дело Ходорковского совершенно другое дело. Тут и бэкграунд, замешанный на личной неприязни первых лиц государства к ЮКОСу и его руководителям, и шлейф вопросов, на которые придется отвечать, если вдруг Ходорковский будет оправдан, а потом еще чудом выпущен на свободу раньше окончания первого срока. Но в чудеса в России еще многие верят.
Возвращаемся к разговору с Дмитрием Борисовичем Орешкиным. Вы в чудеса верите?
О, да. У нас вся жизнь полна чудес. Так что я просто не знаю, какого качества эти чудеса.
Но вот в истории с Ходорковским вы сторонник оптимистической или пессимистической версии?
Я думаю, у меня есть третий вариант. Не знаю, пессимистический он или оптимистический. Мне кажется, за этим стоит некоторая попытка замазать нарастающие внутренние конфликты в элите. Ведь смотрите, да, Алексанян, выпустить нельзя, потому что это значит пойти против того, что делала путинская власть в течение многих лет. Закрутить его до предела тоже нельзя, потому что это противоречит тем ценностям, о которых говорил Медведев. В результате принимается какое-то такое промежуточное решение. Он вроде как и не в тюрьме, не прикован там к койке, и в то же время не совсем на свободе. Бахмина.
Освобожден под залог.
Да.
Понятно, что в процессе принимать участие не может. Процесс из-за этого фактически нет.
Остановлен. Как бы вот на тормозах спускается.
Да, то же самое про Бахмина.
Да, вроде бы и не в тюрьме, и в тюрьме ребенок родился, никто не знает где. Ну, в общем, какая-то фигня.
Бахмина особая история. Я бы не хотел, честно говоря, в нее вдаваться, потому что есть ощущение, что слишком многие люди пытаются решить за нее ее судьбу.
Это верно, да. И на этом что-то себе наварить небольшое. Угу. Значит, возвращаемся к Михаилу Борисовичу. Ну, во-первых, что так спешить?
Ну, во-первых, понятно. Все сроки вышли. Знаете, юристы говорят, что есть такое понятие, как осуществление правосудия и право гражданина, кстати, зафиксированное в международных обязательствах.
Больше трех лет нельзя вести следствие. Да?
Правосудие в разумно короткие сроки.
Да. тем понятнее. Значит, как мне представляется, если вот в той системе ценностей, в которой действует Игорь Иванович Сечин, который, ну, всеми признан как инициатор этого процесса, первого процесса Ходорковского, если Ходорковский выйдет из тюрьмы, это признак фундаментальной слабости тех, кто его туда посадил. Вот такая система ценностей, что если твой враг поднялся, а ты его не убил, значит, ты слабак. Это потеря лица. В этой ситуации надо завинтить Ходорковского как можно глубже, чтобы он никогда ниоткуда не вышел и никогда ничего не сказал. Это понятно. Я моральные, этические соображения отодвигаю в сторону, чисто функционально рассуждаю.
Но есть же и рациональные соображения.
Рациональные соображения.
Чем больше закручиваются гайки, тем больше в дальнейшем будет шансов и возможностей выигрывать разного рода дела в судах и международных арбитражах. Вот, скажем, буквально накануне Европейский суд объявил, что частично принял жалобу ЮКОСа. И, судя по нервическим заявлением уполномоченного России в Европейском суде господина Матюшкина.
Георгия, да?
Матюшкина. Значит, еще дело вроде как не рассматривалось, но уже там критика, выражение недоумения тем, что суд принял жалобу несуществующей компании. А ведь помимо жалобы ЮКОСа есть еще дело Ходорковского, есть дело Лебедева. Есть уже в некотором смысле, насколько я понимаю, прецедентное право в Европейском суде официально не действует, но есть уже там, наверное, десятка-полтора дел разных сотрудников ЮКОСа, в основном по требованиям России об экстрадиции, где подробно описана так называемая политическая составляющая этого дела. И не считаться с этим европейская эфемида не сможет. Тем более, что трудно поверить в то, что в разных странах самые известные, самые уважаемые судьи, вот так вот сговорившись, выносили неправовые решения, мотивированные там ненавистью, поднимающиеся с колен России.
А вот в логике силовиков, во-первых, в гробу они видали решение Страсбургского суда, им главное решить проблемы на внутреннем рынке, они очень далеко не загадывают. Вот они настолько уверены в себе, что считают, что всех нагнут и всех заставят. Мало ли, что там европейцы говорят. А во-вторых, они уверены, что контролируя средства массовой информации, они народу объяснят, что действительно это все злобный антироссийский заговор. И, кстати, многие в это верят. Но тогда, если вот исходить из этой логики, ну, отлично, гнобим Ходорковского, тогда это надо делать в Чите. Ну, зачем там лишний раз надавливать?
Вот получается, что не в Чите.
Вот получается, что не в Чите.
Значит, ослабевают силовики?
Я думаю, что здесь может быть такая ситуация, что действительно, вы хотели суд, получите, но... Вот, значит, не нарушая каких-то неформальных договоренностей между силовиками и несиловиками. Мы проводим этот суд, но в Москве. И бог знает, чем этот суд закончится. Потому что, на самом деле, я нисколько не обольщаюсь насчет независимости нашего суда, но судья будет вынужден ловить сигналы, исходящие из разных групп влияния, и решать для себя, кто главнее. Условно говоря, налево смотреть или направо при вынесении правового решения. Понятно, что он не будет смотреть не в обиду ему персонально, будет сказано, я говорю про судебную систему вообще, не в закон он будет смотреть, а наверх он будет смотреть. Так вот, наверху могут быть разные веяния. Зачем 50 средств массовой информации зарегистрировано? Это что? Или как сталинские процессы 30-х годов, когда заранее все понятно, и проигравшие будут каяться, бить себя в грудь и просить себя наказать построже? Вряд ли, не получается. Обвинения, сшиты белыми нитками, обвиняют Ходорковского и Лебедева в том, что они украли всю годовую выручку компании ЮКОС порядка 45.
Не годовую, а там за все годы существования компании.
Ну, надо, в общем, суметь так сформулировать обвинения, чтобы это было смешно изначально. Значит, не так просто это все защитить, эти позиции. И тем более не просто это сделать в Москве. Так я допускаю, не то чтобы оптимистично, я допускаю вариант, что при рассмотрении этого
не
дела...
Не оптимистично, но интересно страшно.
Вдруг, если бы не было так жалко людей, которые сидят в тюрьме. Интересно, да. Это будет на самом деле симптомом. Вот мы посмотрим на исход, и если вдруг по отчаянию обвинение развалится, вот это будет означать, что действительно силовики слабеют.
А вот я хотел как раз коротко, буквально там в двух словах там, упомянуть о том, что вот очень интересная статья появилась в интернете правозащитника, председателя одной из правозащитных организаций российской Павла Чихова, где господин Чихов говорит о том, что, по его мнению, ослабление силовиков – это некий глобальный тренд, что вот те перемены, которые произошли в нулевые годы в России, они в значительной степени связаны с тем, что были глобальные предпосылки. Администрация Буша с вице-президентом Серым кардиналом, военным промышленником Чейни, события 11 сентября 2001 года, международная антитеррористическая кампания, явная милитаризация внешней политики США и так далее, и так далее. А сейчас волна пошла в другом направлении.
Я думаю, что это логично. Вы знаете, обычная сказка. Помните, ты где берешь деньги? Жена дает. А где жена берет? В тумбочке. А откуда они в тумбочке? Я кладу. Так вот, силовики – это люди тумбочки. И у нас, и в Америке. Это люди, которые начинают активно размножаться, как класс, когда мощная экономика, много денег. Как только экономика схлопывается, так силовики не нужны. Или надо воевать, или они просто потребляют вот этот самый из тумбочки продукт. А требуются люди, которые эту тумбочку наполняют. Вот сейчас весь мир входит в ситуацию, когда охотников брать деньги из тумбочки очень много, помимо силовиков. А как наполнить эту тумбочку, совершенно непонятно. И у нас то же самое.
Ну что ж, посмотрим. Действительно, процесс по делу Ходорковского может дать нам варианты ответа на вопрос не... Наблюдаем мы только конец олигархов, но и конец силовиков. А в заключение нашей программы мне остается только напомнить, что до окончания первого тюремного срока Михаила Ходорковского сегодня остается 969 дней. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.